говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов утра, у микрофона Павел Давыдов. После новостей в эфир выйдет программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон по-прежнему в крайне тяжелом состоянии. Юлия Тимошенко готова оспорить в суде соглашение о поставках российского газа на Украину. В селении Чечен-Аул Грозненского района Чечни при попытке задержать вооруженного боевика тяжело ранены два сотрудника антитеррористического центра. Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон, перенесший обширный инсульт, скорее всего, не сможет вернуться к работе. Об этом заявили израильские врачи через несколько часов после операции по локализации мозгового кровотечения, говорит директор Иерусалимской больницы.
Господин Шарон находится под действием успокоительных лекарств, анестезии. Он также подключен к аппарату вентиляции легких. Сейчас это основное лечение. Оно направлено на снижение внутричерепного давления у премьер-министра.
Директор больницы добавил, что мозг Шарона функционирует нормально. Израильский кабинет на экстренном заседании назначил исполняющим обязанности главы правительства Эхуда Альмерта, вице-премьера и министра финансов. Два месяца назад Шарон вышел из правящего блока Ликут и создал новую партию Кадима, в качестве лидера которой намеревался участвовать в досрочных парламентских выборах, намеченных на весну. Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что оспорит в суде российско-украинское газовое соглашение. С подробностями из Киева наш корреспондент Владимир Вахненко.
Юлия Тимошенко подает иск в Печерский районный суд Киева для отмены, по ее мнению, неправомерного соглашения между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом». Это соглашение абсолютно четко противоречит национальному законодательству и должно быть отменено. На пресс-конференции бывший премьер также сообщила, что намерена требовать возбуждение уголовного дела против председателя «Нафтогаза» Алексея Ивченко и министра топлива и энергетики Ивана Плачкова. Они участвовали в московских переговорах, и их Тимошенко обвиняют в превышении полномочий, предательстве национальных интересов и злоупотреблении служебным положением. Юлия Тимошенко убеждена, что при посредничестве компании «Росукрэнерго» российский газ Украина будет покупать по цене не менее $230 за 1000 кубометров. При этом, по словам экс-премьера, полукриминальная структура «Росукрэнерго» разработала схему, в результате которой Украина может лишиться своей газотранспортной системы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане в ходе спецоперации в районе селения Гимры обнаружено тело одного из двух сотрудников ОМОНа, считавшихся пропавшими без вести. Таким образом, за три дня боев погибли два сотрудника силовых структур, около 10 ранены. По предварительным данным, убиты 5 боевиков. Поиски оставшихся трех маджакедов продолжатся в пятницу. Вот что сказал в интервью нашей радиостанции глава местной администрации Абдулла Магомедов.
Информации пока недостаточно. Мы знаем только то, что передают телевидение. Сообщают, что тела боевиков не найдены. Боевые действия с применением крупнокалиберного оружия при поддержке вертолетов завершены. Остается тщательно осмотреть местность, все проверить.
Это был глава администрации дагестанского селения Гимры. В селении Чечен-Аул Грозненского района Чечни в четверг при попытке задержать вооруженного боевика тяжело ранены два сотрудника антитеррористического центра. В Шалинском районе бронетранспортер столкнулся с легковым автомобилем. Один человек погиб, трое ранены. Водитель и командир бронетранспортера задержаны. В Крыму выявлен еще один вероятный очаг птичьего гриппа в селе Солнечное Симферопольского района. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на украинское телевидение, окончательных результатов лабораторных анализов еще нет, но всю домашнюю птицу в селе уже уничтожили, говорит глава украинского ведомства по чрезвычайным ситуациям.
Объявлен карантин по этому населенному пункту. Село полностью блокировано, поставлен пост. Милицейский, ветеринарный, обработан этот двор, там двухэтажное помещение, сзади двора эти курники, сараи и прочее, дезинфекция, все как положено.
Сказал глава украинского ведомства по чрезвычайным ситуациям.
Радио Свобода. Новости.
В Мекке, Саудовской Аравии, в четверг, по последним данным, погибли по меньшей мере 20 человек и 59 были ранены. Обрушилось многоэтажное общежитие, где остановились паломники, прибывшие на хадж в этот священный для мусульман город. На развалинах зданий начался пожар. По словам главы Саудовского ведомства по гражданской обороне, здание было крайне ветхим. На ежегодное паломничество в Мекке собрались около миллиона мусульман со всего мира. На востоке Турции 2 ребенка скончались от птичьего гриппа, еще 7 госпитализированы с симптомами этого заболевания в городе Ван. Все они дети работников птицефермы, где недавно была зарегистрирована вспышка птичьего гриппа. В четверг на брифинге в Брюсселе представитель Европейской комиссии Майкл Манн заявил:
Еврокомиссия совместно с Европейским центром по профилактике болезней и Всемирной организацией здравоохранения внимательно следит за ситуацией, прежде всего в эпидемиологическом аспекте. Мы заверяем всех, что остается в силе введенный в октябре полный запрет на импорт из Турции живой птицы и продуктов из мяса птицы,
сказал официальный представитель Еврокомиссии. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад подтвердил в четверг, что его страна 9 января возобновляет работы по обогащению урана, невзирая на предупреждение Запада, что это осложнит дипломатическое урегулирование конфликта вокруг иранской ядерной программы. Патриарх Московский и всея Руси Алексей II поздравил православных с наступающим праздником Рождества и призвал россиян отметить праздник добрыми делами и помощью близким. Напомним главные новости к этому часу. Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон, перенесший обширный инсульт, скорее всего, не сможет вернуться к работе. Юлия Тимошенко намерена оспорить в суде российско-украинское газовое соглашение. В селении Чищенаул Грозненского района Чечни при попытке задержать вооруженного боевика тяжело ранены 2 сотрудника антитеррористического центра.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы материалы для биографии Петра Великого, «Алиса в стране чудес» и «В фонтанном доме», фестиваль «Джазовая провинция» в Липецке. Во второй части передачи слушайте «Энциклопедия новейшей истории отечественного кино», «Вечера фортепианной музыки памяти Веры Латар-Шевченко», а также «Кама Гинкас» и «Мария Аронова» в канун Рождества. А не замахнутся ли нам в новом году на Петра нашего Великого? С этими словами рецензент исторической литературы Илья Смирнов извлек из портфеля солидный том «Михаил Богословский. Петр Великий. Материалы для биографии. Наука. 2005». Академик Богословский, как я понимаю, работал над жизнеописанием Петра лет 80 тому назад. Почему же это издание может считаться событием для современной культуры?
Для начала об авторе. Михаил Михайлович Богословский, ученик Василия Осиповича Ключевского, унаследовал его кафедру в университете. В 1921 году избран академиком Российской академии наук. Главным делом его жизни стала подробнейшая день за днем биография Петра I. Судьба этой научной работы образует отдельный сюжет уже из истории 20 века, в котором кое-что поворачивается неожиданной стороной. И в книге издательства «Наука» сюжет этот воссоздается рядом с основным текстом о событиях века 17-го. В 1929 году Богословский скончался, буквально накануне знаменитого академического дела, или дела буржуазных историков, жертвами которого оказались участники того научного направления, к которому он принадлежал, его ближайшие коллеги и друзья, как, например, академик Сергей Федорович Платонов. Монопольное положение в исторической науке заняла школа академика Михаила Николаевича Покровского, считавшейся марксистской, хотя, по сути, больше соответствовала определению «вульгарная социология». Но во второй половине 30-х победители сами стали жертвами еще более жестокой расправы. Цитирую. «Так называемая школа Покровского оказалась базой для вредительства со стороны троцкистско-бухаринских наймитов фашизма». Конец цитаты. И вот в самом страшном 1937 году чудо плюрализма. переиздается «История смутного времени» монархиста Платонова, а с 40 по 48 год «Богословский», 5 томов биографии Петра, которые автор и не надеялся увидеть напечатанными. А вот она, эта книжка. Между тем, книжки-то не просто не марксистские, и не то чтобы даже буржуазные. Вот если Богословский пишет о посещении царем церкви Петра и Павла, ему обязательно нужно каждый раз уточнять «святых апостол», хотя, в общем, понятно, о ком идет речь. И так по всякому поводу подчеркивает свою церковность, вступая в противоречие не только с конъюнктурой 20-х годов, но и со своим героем, который по мере взросления все чаще уклонялся от церковного церемониала, отнимавшего у русских царей огромное время. Ради чего? Ради более практичных занятий науками, ремеслами, военным делом. Но вот самое интересное – отношение Богословского к массовым народным движениям. Редакторы купировали наиболее резкие формулировки, как то «озверевшая толпа насытилась кровью», «хозяйничание низших слоев московского населения», «Московский пролетариат, низшие посадские слои, промышленные ремесленные чернь и получившую волю челядь». Заодно подверглась цензуре нарочитая церковность, неполиткорректные словосочетания типа «благородное дворянство» и, внимание, высказывания, обидные для императора. Например, про обрезание бород. Грубая выходка человека, увлекшегося западноевропейской внешностью. Но общая концепция книги от этого не перестала существовать. Видимо, она оказалась востребована именно с конца 30-х годов. Все тогдашние купюры в новом издании восстановлены и специально помечены. Ну, естественно, добавлены современные комментарии, пояснения, превосходные словарь старинных слов. Как справедливо отмечает в сопроводительной статье Сигурд Оттович Шмидт, цензурные изменения в текстах сами по себе составляют ценный исторический источник. Опираясь на такой материал, можно даже написать статью о том, что именно опасались публиковать о Петре Великом современники великого Сталина. Конец цитаты. А та правка, которую человек вносит в чужое произведение, и сегодня может служить более точным индикатором его общественной позиции, нежели собственные высказывания этого человека. Надеюсь, мы как-нибудь вернемся к этой интересной проблеме на современном материале из мира искусства. А работа издательства «Наука», надеюсь, будет продолжена, как и запланировано, в 6 томах. На том больше, чем в 40-е годы. И пригодится всем, кого интересует Петр I, настоящий реформатор, потому что реформы его способствовали невероятному приумножению наук, изящных искусств, промышленности. И все это не кануло с его смертью, а осталось завоеванием на века. А жестокость петровского правления, о которой тоже честно и страшно рассказал Богословский, ну что ж, в том-то и состоит невыносимая сложность исторического бытия, что просветители-убийцы, доктор Джекил и мистер Хайд сосуществовали в одном человеке. Не оправдывая ни в коей мере стрелецких и прочих казней, обращаю внимание на одно обстоятельство. За 2 поколения до Петра у нас уже был царь, который тоже хотел повернуть Россию к Европе, но гуманными средствами. Есть 2 образца держать царство. Или всех жаловать, или быть мучителем. Я избрал первый. Мы говорили об этом царе в позапрошлой программе в связи с биографией его жены, Марины Мнишек. Так вот, он процарствовал 11 месяцев. И все реформы его завершились тем, что над его растерзанным трупом очень веселились, как раз те, кого он миловал и жаловал.
«Петр Великий. Материалы для биографии». Так называется книга Михаила Богословского, которую рецензировал Илья Смирнов. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В Липецке завершился 10-й международный джазовый фестиваль, концерты которого посещал Андрей Юдин. Выступали музыканты из Америки, Японии, Дании, Швеции, Великобритании, Эстонии, Литвы и России. Предоставляю слово Андрею Юдину.
10-й международный фестиваль «Джазовая провинция» в очередной раз порадовал липецких меломанов красивой музыкой. Джазовые стандарты, блюзовые композиции, свингующая и этническая музыка звучали на сцене Липецкого дворца культуры «Металлургов». О сегодняшних проблемах международного фестиваля «Джазовая провинция» рассказывает основатель этого музыкального фестиваля, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Леонид Винцкевич.
Фестиваль поддерживает международный статус, поддерживает уровень европейского фестиваля в то время, когда экономическая ситуация не способствует тому, чтобы некоммерческое искусство было на сцене. Этот проект существует 10 лет, потому что есть те, кто считает, в этой стране должно быть место тому, что называется классика, джаз, фольклор. Если такое национальное достояние, как конкурс Петра Чайковского, никак не пропагандируется, что мы можем дальше говорить? Думаю, что мы плывем все-таки против течения.
Для группы «Стекпанна», что в переводе означает «сковорода», участие в фестивале стало ежегодной традицией. Это тандем контрабасиста из Великобритании Стива Кершоу, Мэтса Олсена, гитариста из Дании, Питера Сведа, ударные из Швеции. Майкл Эллис впервые участвует в этом фестивале. Он американский саксофонист. Вместе с группой «Стекпанна», саксофонистом Николаем Винскевичем, пианистом Леонидом Винскевичем импровизирует в совместном выступлении под названием «Jazz Summit». Американцы не могут достаточно оценить то, что было ими создано и сформировано в Америке. В Америке нет такого фестиваля, как джазовая провинция. Я бы сказал, что мне больше нравится русская публика, чем американская. Заявил американский саксофонист Майкл Эллис. Ламбет Сарсело – один из первых саксофонистов, который принимал самое активное участие в начале проекта «Джазовая провинция». Он заслуженный артист Эстонии.
Люди любят джаз, это прекрасную музыку. И самое главное, что их не стало меньше. Я смотрю, зал тоже, что молодежь есть среди публики. Поэтому только могу радоваться. Джаз здесь хорошая музыка. Мы ставимся для души тоже. Не просто так, что мы же очень много музыки есть. Вообще бэкграундом идет. Да? То автобусы, то кафе, все. И мы же не слушаем, мы же музыка. Джаза всегда есть, что есть слушать. Не могу сказать, что это здесь есть изменения, но хорошо как-то он сохранится. И я хорошо помню эти первые концерты Либес. И сегодня такой бурный прием, это только радует.
Илья Луштак, вокалист и гитарист. Он впервые участвует в международном фестивале «Джазовая провинция». Жил и учился в Америке. Сейчас работает в петербургском квартете народного артиста России Давида Голощекина.
Замечательная вообще публика. И люди такие же, как на нашей родине везде. Теплые, прекрасные, душевные. Все хорошие музыканты, разные всякие стили, которые обычно не удается мне слушать.
Народный артист России, мультиинструменталист Давид Голощекин и его квартет дополнили богатый музыкальный колорит фестиваля. Он, как и прежде, успевал не только дотронуться до клавиш рояля, но и не забыть при этом свою любимую скрипку и флюгельгорн.
Все разные люди, с пороками, положительными чертами. Ничего в них особенного нет. Кроме того, что они увлечены одним джазом, музыкой. Я мейнстримский человек, я консерватор. В следующем году исполнится ровно 45 лет, как я профессионально играю джаз. Я отчитываю это с того момента, как я вступил на сцену Таллинского международного джазового фестиваля с контрабасом в руках. Это был 21 апреля 1961 года. С тех пор беспрерывно я занимаюсь джазом. Ничто меня не останавливало. Ни система советская, ни КГБ и прочее. Я все равно играл джаз и никогда не изменял его. А человек, который пришел с любопытством, даже не знает моего имени, но пришел с любопытством. Джазу. Она твоя, эта аудитория. Тебе остается только сыграть, и все, и публика твоя. Мы становимся партнерами. Мы играем, публика отдает. Это в аплодисментах, и все происходит так, как надо.
Несмотря на отсутствие на фестивале афроамериканского джаза, этот пробел попытался заполнить своим блюзовым исполнением вокалист Сергей Манукян. Yeah. Публика визжала, верещала и требовала джаз. Страсти накалились, когда на сцене появилось японское трио Кацуки и Такура. В паузах между выступлениями музыкантов зрители охотно рассказали мне о своих впечатлениях.
Фестиваль был самый оригинальный, больше джема. В Липецке это прозвучало как никогда. Никто не ожидал, что вот такой будет темперамент. От музыкантов оказались очень неординарным, неожиданно. Это действительно стоящий концерт, который просто пропустить нельзя.
Со сцены шел драйв, просто было хорошо.
Что-то более новое. Ну, конечно, все построено на классическом джазе, но это более приятно слушать мне лично.
Понравилась атмосфера вечера, мне понравились вещи, которые я слушал, перекликались с такими известными музыкантами, как Степан Графелли, Пэт Меттани. Чувствует взаимовлияние школ, взаимовлияние музыкантов.
Кто-то принципиально любит новый джаз, тот, который начался после Чарли Паркера. Кто-то любит теплый, атмосферный старый джаз. Но одно без другого не существует. Это разновидность театра. Театр тоже имеет важное значение.
Фестиваль джазовой музыки в Липецке состоялся. За два дня на концертах побывало свыше 1000 любителей джаза.
Спасибо Андрею Юдину. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В конце декабря в Петербурге в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме начался новый рождественский проект – выставка детских работ и спектакль по «Алисе в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Рассказывает Татьяна Вольцкая.
Фонтанный дом традиционно устраивает в своих стенах волшебное Рождество для детей и взрослых. На этот раз гости попадают в зазеркалье, буквально пройдя через большое зеркало. Там их ожидает все, что полагается в этом случае. Меня, например, сразу привлекли удивительные мухи во главе с большим комаром в кепке. Это насекомые зазеркалья, которые носят очень странные названия, поясняет сотрудница музея, куратор проекта, режиссер программы и театрального спектакля Лариса Артемова.
То это комара-слон, то это муха-козерог какая-нибудь. Вообще вся книга Льюиса Кэрролла «Зазеркалье» посвящена, конечно, слову и литературным играм. Поэтому реальная игра у нас здесь, вокруг вот этих странных существ.
Я смотрю, что многие насекомые очень остроумно сделаны из бутылок пластиковых, да, к ним приделаны крылышки, головки из бумаги.
Но это все в духе Кэрролла. Он сам любил придумывать такие вещи из бытовых деталей, делать всякие чудеса. Глава «Белый рыцарь» в «Зазеркалье» посвящена таким изобретениям. Ведь «Белый рыцарь» изобрел рюкзак, почтовый ящик.
А здесь замечательная муха из губки посудной.
И не одна.
На возвышении сидит большой комар с гусиным пером и блокнотом и что-то творит.
Полустрекоза, полукомар, я так думаю, и творит. Вообще вся выставка творческая. Прежде всего, ребята сами прочли книгу, придумали свои собственные истории вокруг истории Льюиса Кэрролла.
А вот дети сюда придут, вот на выставке, они смогут что-то сами сотворить?
Обязательно, мы к этому и стремимся. Вот здесь сегодня появится нечто похожее на Бармаглота. Никто не знает, каков Бармаглот. Ну, Теннил однажды нам его нарисовал, а с тех пор придумывают Бармаглота. На то он и Бармаглот, чтобы его придумывали. Вот мы и решили, что у нас каждый, пришедший на выставку, придумает своего собственного Бармаглота. Это будет такая конструкция, постоянно изменяющаяся, с огромным количеством деталей. Глаза можно поставить так, как хочется. Можно приделать хвост страшный. А можно, наоборот, Бармаглоту варежки и носочки одеть, и какой-нибудь портфельчик дать, Бармаглота в школу отправить. И с Шалтаем-Болтаем можно будет поговорить. Вокруг Шалтая-Болтая разворачиваются литературные игры. Помните, он загадки загадывает, как выглядят слова, как выглядят мурашки, например, и надо их нарисовать.
Да вот разве что мурашки остались, а так, по-моему, нарисовано почти все. В мир Алисы погрузились 13 детских студий. От многих картин веет тревогой, например, от той, где Алиса улетает, втягиваемая шахматной воронкой. Сказочный мир не такой безобидный, как, может быть, кому-то кажется, и порой даже очень опасный. Но не в том саду, где цветы растут из чайников и кастрюль. Самыми сложными героями для детей оказались Траля-ля и Тру-ля-ля, говорит заведующая отделом выставок Светлана Александрова.
Вот эта вся зашифрованность, ребусность и зеркальность, многосмысловость, она детей, конечно, погружает настолько, что выйти из этого очень сложно. Поэтому порой фантазии детские, которые мы видим на картинах, в объектах, они совершенно не подлежат никакой расшифровке. Это уже их фантазии по поводу фантазии Льюиса Кэрролла или фантазии Алисы. Тем это и интереснее нам. Мы просто немножко иллюстрируем, делаем свои комментарии к этой Алисе с помощью детей, с помощью наших художников театральных. Есть у нас тоже очень интересный момент. Это мастерская «Белого рыцаря». Она отличается от всего остального и по эстетике по своей, и по смыслу, потому что, во-первых, это делали самые маленькие дети, а во-вторых, это сделано из фрагментов старых вещей. Старый чайник, коробка из-под порошка стирального, какая-то банка. И все это смонтировано вот именно так, как «Белый рыцарь» монтировал свои предметы. Там у него почтовый ящик был из мышеловки сделан. Ну вот такая вот интересная история, которую мы трансформировали с помощью, вот опять же, детского сознания, детских ассоциаций. И в этом антураже реальная мастерская, где у нас мастер-классы.
А вот эти ворота для слуг, для гостей?
Вся выставка построена по схеме путешествия Алисы по Зазеркалью, по шахматным клеткам. Это последняя клетка, где Алиса становится королевой, пройдя вот через такие вот ворота.
Есть на выставке два сада. Сад, где цветы говорили, и сад, куда нельзя попасть, куда можно заглянуть через замочную скважину. Он находится в обтянутой черным кроличьей норе, куда, как известно, Алиса провалилась. Посредине зала горбатый мостик, ведущий во владение Белой королевы, где Алиса плавала на лодке по зеркальной реке. Зеркал очень много, они являются и частью декорации к спектаклю, о котором говорит Лариса Артемова.
«Алиса в стране чудес» идет в этом нашем маленьком театрике Фонтанного дома. По традициям домашних театров, которые когда-то были во множестве у нас в городе, в нашем спектакле заняты взрослые и дети – Андрюша и Аля. Но еще у нас есть Семен и Настя.
Андрей Оборухин, кролик, играет в Фонтанном доме уже третий спектакль.
Все рождественские праздники мы играем здесь, играем с большим удовольствием. У нас состав совершенно разноплановый, и актеры, и дети. Это похоже на домашний театрик, и репетируем, и играем мы здесь с большим удовольствием. Много спектаклей, зал камерный. Это очень сложный спектакль в плане разных перестановок, географии. Но он искрометный, сумасшедший спектакль, и играется он очень задорно, очень весело, очень радостно. Ну, просто сумасшедший спектакль. Я думаю, что вообще ничего подобного я еще не играл.
Говорит маленький актер Андрей.
Тут я играю Валета, Билла и Лакея. Очень интересно, здорово.
Аля, ты играешь Алису. Не боишься остаться в Зазеркалье?
Не боюсь.
Тебе тяжело досталась эта роль?
Не тяжело. Наоборот, очень здорово, интересно. Это моя любимая сказка.
Аля участвует не только в спектакле, но и в выставке. Она автор одного из «Шалтаев-Болтаев». Андрей Оборухин.
Детей отсюда бывает просто не выгнать. Они приходят и остаются, им звонят родители в панике, где их дети, почему они не идут домой. И даже приходится им давать телефоны своим взрослым товарищам, актерам, чтобы они объяснили, что мы на репетиции, нам просто никак не выйти, мы зарепетировались.
Зрители, попавшие в зал через кроличью нору, принимают в действие самое активное участие, говорит Лариса Артемова.
Они вслед за Алисой попадают во все ситуации и поплясать здесь могут прямо во время действия, и песню спеть вместе с артистами. И конфеты съесть, между прочим, которые украл Валет. Ну, сначала украл, как будто бы, как решили, потом оказалось, что и не крал вовсе. А конфеты-то остались, ну, мы все их и съедим в конце спектакля.
Пока мы говорили, Андрюша, Валет, побежал за какими-то мыльными пузырями.
«Алиса в стране чудес» – это что-то такое вроде мыльного пузыря. Летит тут над нами весь разноцветный, голова немножко становится мыльным пузырем и куда-то туда улетает. Это очень красиво, это просто должно присутствовать, и все наши головы, как мыльные шары, должны куда-то улететь. Поэтому он в прямом смысле пошел за мыльными пузырями, которые мы тут все будем пускать в начале спектакля.
Я ушла, не дождавшись, пока улетит и моя голова, а уходя, заметила на выставке гигантский венский стул, под который приятно зайти пешком. Вероятно, такими казались вещи крошечной Алисы, познающие иллюзорность и изменчивость мира.
Рассказывала Татьяна Вольцкая. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Накануне Рождества в студии программы «Время гостей» поэт, бард и драматург Юрий Лорос.
Но время тронулось, и вот, и Рождество, и Новый год.
А также сериал «Мастер и Маргарита», «Диалоги с дьяволом» и, наконец, русская авторская песня «Однажды в Америке» 6 января в 16 после новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 5 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон, перенесший обширный инсульт, скорее всего, не сможет вернуться к работе. Об этом заявили израильские врачи через несколько часов после операции по локализации мозгового кровотечения. До воскресенья Шарон останется под наркозом. Жертвами терактов в Ираке в четверг стали свыше 120 человек, более 200 ранены. Смертники взорвали бомбы в городах Кербела и Рамади. В Мекке, Саудовская Аравия, погибли по меньшей мере 20 паломников, 59 ранены. Обрушилась многоэтажная гостиница, где остановились люди, прибывшие на хадж. Во время перестрелки между двумя группировками заключенных в самой большой тюрьме Гондураса погибли не менее 13 заключенных, 30 ранены. Юлия Тимошенко намерена оспорить в суде российско-украинское газовое соглашение. Экс-премьер Украины заявила, что договор между «Нафтогазом» и «Газпромом» противоречит украинскому законодательству и принесет стране многомиллионные убытки. В селении Чечен-Аул Грозненского района Чечни при попытке задержать вооруженного боевика тяжело ранены два сотрудника антитеррористического центра. В Дагестане обнаружено тело одного из двух сотрудников ОМОНа, считавшихся пропавшими без вести в ходе спецоперации. Таким образом, за три дня боев с боевиками погибли два сотрудника силовых структур, около 10 ранены. По предварительным данным, убиты 5 маджахедов. На востоке Турции 2 ребенка скончались от птичьего гриппа, еще 7 госпитализированы с симптомами этого заболевания в городе Ван. В Крыму выявлен еще один вероятный очаг птичьего гриппа в селе Солнечное Симферопольского района. Президент России подписал поправки в закон о гражданстве. Документ продлевает до 2008 года упрощенный порядок получения российского гражданства для бывших граждан СССР.
В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте «Энциклопедия новейшей истории российского кино», «Вечера фортепианной музыки памяти Веры Латар-Шевченко», «Кама Гинкас» и «Мария Аронова. Накануне Рождества». Пока Липецк слушал джаз, о чем мы рассказывали в первой части программы, в Новосибирске в память о Вере Латар-Шевченко звучала фортепианная музыка, рассказывает Сергей Самойленко.
Вера Латар-Шевченко, имя для Новосибирска, как это принято говорить, знаковое. Она прожила здесь последние 20 лет своей жизни. В том, что фестиваль, а со следующего года планируется проведение фортепианного конкурса, посвященный ее памяти, есть высшая справедливость. Ровесница 20 века, Вера Латар родилась в Турине в 1901 году. Музыкой она стала заниматься с раннего детства и в 12 лет уже играла с оркестром Артура Тосканини. Потом училась в Париже у Альфреда Карто, стажировалась в Венской музыкальной академии. Нет сомнений, ее ждала блестящая музыкальная карьера. Но она выходит замуж за сотрудника советского торгпредства Владимира Шевченко и вместе с ним в 1938 году приезжает в СССР. Только заступничество и рекомендации известной пианистки Марии Юдиной позволяет Вере Латар-Шевченко получить работу в Ленинградской государственной филармонии. Сначала арестовали мужа, потом ее саму. Вера Латар-Шевченко провела в лагерях более 13 лет. Единственным ее инструментом была вырезанная на досках нар-клавиатура. Рассказывает близко знавший Веру Альбертовну журналист Юрий Данилин.
Когда я поехал искать место ее заключения, через много-много лет, когда уже никаких лагерей не было, но я ведь нашел эти нары с ее клавиатурой. Вот когда она работала на кухне, когда жизнь была уже совершенно невыносимой, Она вырезала эту клавиатуру деревянную ножом кухонным. Вот у нас в государстве все что угодно может потеряться, но нары с клавиатурой они все-таки сохранили. Еще из много-много лет я глазам не поверил. Я решил, что кто-то начитался материалов Алатая Шевченко и изготовил наглядное пособие, что, дескать, вот вы приезжаете, пишете, вот вам, пожалуйста, смотрите. Оказалось, это первозданные нары Веры Августовны. Я ей рассказывал, Вера Августовна хохотала. Значит, она тоже не могла поверить в то, что это возможно. Но они вот так, видимо, до сих пор и стоят. И вообще она сидела в трех лагерях: на Сахалине, в Норильске и в Нижнем Тагиле.
В Нижнем Тагиле Веру Алатарь Шевченко встретил режиссер Владимир Мотыль, который приехал организовывать там музыкальный театр. Он взял Веру Альбертовну на работу в этот театр. Продолжает рассказывать Юрий Данилин.
Как она бастовала, Вера Августовна, когда, значит, он в пятый раз заставлял какого-то там безграмотного человека что-то спеть, она надевала на голову сачок и молотила по клавиатуре пятками. И не привыкшие к выражению французских чувств, наши люди с удивлением смотрели. Форма протеста была такой совершенно необычной. И вот Владимир Яковлевич понял, что он имеет дело с очень серьезным музыкантом. И что вот эти топерские все обязанности вот надо как-то смягчить, чтобы это не так было для нее явно и не так оскорбительно. Значит, далее в Барнауле Сима Соловейчик, спецкор «Комсомольской правды», написал очерк «Пианистка». Сима не шибко разбирался в музыке, но у него был очень острый слух на все хорошие человеческие движения, души человеческие. Он написал чудный очерк «Пианистка». Вся страна прочла. В том числе прочел Липунов и Михаил Алексеевич Лаврентьев. Значит, он не поленился и полетел в этот Барнаул, тоже, надо сказать, не самый музыкальный город. И Вера Августовна, к нашему большому счастью, обрела, наконец, эту маленькую двухкомнатную квартиру на улице Терешковой и стала всячески созидать наше академическое сообщество, но уже с музыкальной стороны. Им этого очень не хватало.
О том, что представляла из себя в то время Новосибирская филармония, в которой работала Вера Алатарь Шевченко, рассказывает ее нынешний художественный руководитель Владимир Калужский.
То есть это была совершенно другая, простите меня за слово, контора. Вообще это была контора. Она ощутила на себе, с одной стороны, это была социальная адаптация. Ну, понятно, ей надо было работать, надо было иметь трудовой стаж, трудовую книжку. Но с другой стороны, странная система существования в то время, она заставляла ее быть человеком не штучным с точки зрения использования ее возможностей, а человеком, находящимся на конвейере. Она должна была все время играть, так же, как и любая другая, так сказать, пианистка. Вера Августовна Шевченко, вы знаете, она для меня еще важна не в плане восстановления какой-то вот справедливости художественной, социальной, биографической. Она, мне кажется, очень важна для того, что мы не должны забывать вот это время, далеко не благостное, и вот эти сломанные судьбы замечательных людей, интеллигентов. Понимаете, это история Новосибирска. Вот суждено ему было быть таким, не как Нижнему Тагилу, а, так сказать, не просто пересыльным пунктом, а местом, где вот люди, прошедшие через лагеря, через слом своих судеб, они находили себя. И, конечно, вот то, что с ней произошло в конце, это, с одной стороны, и благо, и, с другой стороны, такой, вот я бы употребил слово, такой исторический компромисс, потому что она заслуживала большего, чем просто быть дежурной солисткой, ну, это так называлось, Новосибирской филармонии. Она должна была играть редко, должна была играть на очень самых высоких уровнях, она ездила с бродячими бригадами там, и так далее, и так далее.
5 дней пианисты из Москвы, Новосибирска и Франции играли произведения любимых композиторов Веры Альбертовны. Баха, Прокофьева, Шуберта, Бетховена, Дебюсси. Звучит фрагмент французской сюиты Иоганна Себастьяна Баха в исполнении французского пианиста Дэвида Фрея. Через год организаторы планируют провести не фестиваль, а международный конкурс пианистов памяти Веры Алатарь Шевченко. Конкурс пройдет по двум категориям – юношеской для музыкантов 16-18 лет и основной. В попечительский совет конкурса входят пианист Михаил Плетнев, директор фонда Бориса Ельцина Татьяна Юмашева, кинорежиссер Владимир Мотыль, пианист Паскаль де Буайон, который будет председателем жюри, директор Эколь Нормаль де Мюзик де Пари Генри Хейгель и актриса Ани Жерардо. Какое отношение Ани Жерардо имеет к вере Лотар Шевченко, рассказывает атташе по культуре посольства Франции Жоэль Бастенер.
Я расскажу просто маленький анекдот. Дело в том, что я 15 лет тому назад уже оказался на российской почте. Тогда я жил в Санкт-Петербурге. Ко мне подошел режиссер, который вот мне сказал: «Вы не могли бы вы связаться с Ани Жерардо?» Что ты думаешь, что такое, что за план? Как мне? Он говорит: «Вы знаете, у меня вот такая вот сложилась ситуация, я обнаружил, что есть такая Вера Лара Шевченко, и вот рассказал о личной истории этого человека. Я вот какими-то путями долго-долго искал и дошло до того, как наша знаменитая актриса Ани Жерардо согласилась роль выполнять на фильме, который под названием «Руф». Вот немецкий продюсер, не помню, как его зовут, продюсировал, финансировал немец. Фильм под названием «Руф», который рассказывает о личной истории.
Организаторы считают, что идеальным вариантом было бы сделать конкурс российско-французским. Сама Вера Лотар Шевченко в конце жизни имела возможность вернуться во Францию, но отказывалась, считая, что это было бы предательством памяти русских женщин, помогавших ей выжить в аду лагерей. Она похоронена на южном кладбище Академгородка, и на ее могильной плите высечены слова: «Жизнь, в которой есть Бах, благословенна».
Сергей Самойленко говорил о вечерах фортепианной музыки памяти Веры Лотар Шевченко. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Я не успела подробно рассказать обо всех событиях 2005 года, одним из которых стало издание семитомной энциклопедии новейшей истории отечественного кино. Она охватывает период с 1986 по 2000 год. Ее выпустило петербургское издательство «Сеанс». Над ней работали 6 лет, причем не только киноведы, но и филологи, историки, театроведы. Я беседую с главным редактором издания Любовью Аркус.
В принципе, над этим изданием должен был работать огромный научно-исследовательский институт вкупе с огромным издательским домом. Ничего этого не было, а было 8 человек сумасшедших людей, которые просто не выходили из редакции вот эти 6 лет. Как ни странно, те люди, которые ее начинали, те люди ее и заканчивали, никто не разбежался. Это такая некоторая фантастика для нашего времени. Но кроме того, что эти 8 человек ежедневно осуществляли эту работу, еще работало почти 500 человек в качестве авторов, экспертов, консультантов, фотографов. Вот 7 томов новейшей истории, в сущности говоря, не кино, а России, потому что кино мы берем в контексте всех остальных событий. Этот контекст, в принципе, оказывается важнее даже, чем само кино. Так получилось в процессе, мы этого не задумывали, но так получилось, что политика, быт, изобразительное искусство, театр, литература, академическая музыка, в контексте чего развивалось кино, в комментированной хронике, в авторских статьях и в фотографиях, в общем, перевесило наш любимый кинематограф.
Вот, скажем, есть какое-то политическое событие, есть какая-то цепочка фильмов, есть какие-то спектакли. Есть ли в этом какая-то с твоей точки зрения логика?
Мы это поняли не тогда, когда мы уже стали работать, а мы именно потому так стали делать, что мы поняли, что без этих логических взаимосвязей ничего не понять. Я не люблю слово культурология, например, потому что я не понимаю, что это означает. И это как бы такая происходит некоторая профанация во всем мире, не только у нас, и даже скорее во всем мире, чем у нас, этого слова. Но в принципе я считаю, что сейчас вот эти узкие специализации, искусствоведение, театроведение, обществоведение, они никуда не годятся, потому что все существует во взаимосвязях. Ну, есть какие-то простые, конкретные примеры. То же самое начало как бы всех этих рыночных отношений. Их как бы попытки еще при Горбачеве. Ну, все же примерно развивалось как бы одинаково. То есть литература и театр. Была попытка внедрения базовой модели в театр и театральный эксперимент. Вот хотя бы только из этих двух взаимосвязей уже очень многое можно понять, какие процессы дальше стали происходить. У нас кооперативное кино в театре как бы обвал этих коммерческих антреприз. Развал кинопроизводства, совершенно сумасшедшая чехарда с кадрами, а что происходило с артистами в театрах и так далее. Здесь как бы конфликты и судебные такие драмы на разрыв, как МХАТ, Таганка и так далее. В кино то же самое. Эти взаимосвязи очевидны, а еще более с экономикой. Потому что, в частности, например, ну, невозможно понять, что случалось с обвалом кинопроизводства, с этими сметами, что было с нашим кинооборудованием, что было с нашей пленкой, почему сметы были вздуты в такое количество раз. Для этого нужно понимать, что такое был Шосткинский комбинат, что такое был кризис химической промышленности, что такое госприемка, ну и так далее.
Опять, когда ты думаешь про вот это время все, там были какие-то периоды, когда какая-то просто временная яма
То есть, когда тебе для того, чтобы сделать вот этот год или вот эти два года, приходится собирать буквально по крохам, ну, по крайней мере, то, что касается кино. А, например, на другие годы, наоборот, приходится слишком много материала, очень много. Вот
это было все очень четко совершенно, потому что я могу четко совершенно по томам, именно по томам сказать. Допустим, период Горбачевский, мы с кровью как бы отказывались от очень многих событий, потому что мы просто не укладывались ни в какие объемы. Это был огромный обвал событий во всех областях. Просто во всех областях. Но материал было собирать крайне трудно, то есть почти невозможно, потому что время было такое, что сохранилось огромное количество формальных документов, но при этом не осталось, например, архива Госкино, он был утрачен. Да? Нам помог Александр Иванович Камшалов, который вел дневники и по своей старой партийной привычке копировал какие-то документы и носил их домой. Мы это получили, слава богу. Если бы не это, я бы просто не знаю, как мы восстанавливали бы ситуацию по черепу. Совершенно фантастическая ситуация с человеческой памятью. Люди практически не помнят этого периода. То есть они помнят его эмоционально. И из-за этого, и еще из-за того, что конфронтация была, мы записывали очень много интервью для каждого события. И очень часто про одно и то же событие 5 человек рассказывали совершенно разные противоположные вещи. Не только версии разные, но и просто как бы фактически. Потому что у каждого осталось в памяти что-то свое. И это время было настолько сумбурно и настолько для всех ошеломляюще, что какой-то эффект произошел с человеческой памятью. Каждый запомнил какой-то свой спектакль. Какой-то свой художественный кинофильм. Дальше, наоборот, люди хорошо все помнили, сохранилось огромное количество материалов, и пресса стала совсем другая, что очень важно. Потому что, скажем, в период, скажем, с 86 по 89 год, для того, чтобы какое-то событие датировать, нужно было производить огромную работу, потому что журналисты писали примерно так. Я пришла на этот спектакль, значит, в это время в трамвае мне сказали то-то. Я вспомнила, как в 60-м каком-то 8-м году. И дальше ты с трудом продирался, какого числа это произошло. Где игрался этот спектакль? Кто его поставил? И так далее. Потом уже, ты знаешь, стиль Коммерсанта, на самом деле очень полезный, такого-то числа, там-то и там-то, при течении такого-то народу состоялось то-то и то-то. Поэтому уже было очень легко датировать, очень легко было как бы собирать вот эту конкретику, но событий становилось все меньше, меньше и меньше. С 92-го примерно по 98-й год. Вот это было время, когда количество значимых событий шло как бы по нисходящей. И все процессы становились все более и более, я бы сказал, мутными. То есть нужно было прилагать огромное количество усилий, чтобы как-то структурировать этот процесс. Вот тенденции в нем, они стали очень размытыми, очень непроявленными. Хотя вот уже даже сейчас, когда я, допустим, листаю 6-й том, который вот как раз с 92 по 96 год, мне уже гораздо больше понятно. Нужна же дистанция. Вообще как бы некоторая ущербность этого издания, но в то же время ее плюс в том, что это история, которая написана без дистанции.
Люба, следует ли полагать, что редакция журнала «Сеанс» будет продолжать работу над этой энциклопедией? Или все же вы ее ограничиваете этими 7 томами железно?
Если бы я была человеком, который, условно говоря, распределяет бюджет, я бы, конечно, выдала этой маленькой экранической редакции какие-нибудь небольшие деньги для того, чтобы продолжать эту работу. Но вот сейчас мы как бы, слава богу, стали снова выпускать журнал свой, который мы остановили из-за энциклопедии. И у меня нет ни одной пары свободных рук. И для этого нужны хотя бы зарплаты, чтобы это продолжать. Единственное, что мы все-таки сделали, мы продолжаем пополнять биографическую базу.
Если я сейчас попрошу, вот лично Любовь Аркус назвать те фильмы, которые она считает самыми важными вот за те годы, которых размещается в России, конечно, в которых размещается эта энциклопедия.
Есть какие-то очевидные вещи. Безусловно, это фильм «Хрусталев машину» или фильмы Сакурова, или, я считаю, все фильмы Муратовой. Это как бы, ну, не подлежит никакому обсуждению. Но есть фильмы, которые просто оказались как бы забытыми и задвинутыми. А в то же время я считаю, что, допустим, «Нога Никиты Тигунова» — это абсолютный шедевр. То есть это фильм, который должен войти в списки самых лучших, которые, вне зависимости от того, в какое время он был сделан. Я не случайно говорю о Муратовой и Германе. Потому что это был мир, который художественный, который был сформирован прежде. Вот в чем дело. Поэтому вот так вот фильмы, как фильмы. Вот я могу назвать только фильм Никиты «Нога», потому что он каким-то фантастическим образом, вот как будто плазма времени в нем как-то взяла и запечатлелась каким-то невероятным художественным способом. Можно называть Максима Суханова, Виктора Сухорукова, Александра Баширова. Это все завоевание этого времени. Оператор Сергей Мачильский, например. Вот это как бы люди, которые какими-то осколками дали это время. Композитор Сергей Курехин. В каждом фильме как-то они запечатлелись. Но для того, чтобы собрать это время, нужно было бы собирать эту мозаику из разных фильмов. Мне, как историку, это интересно. Вот. Но я думаю, что называть это время пустым для кинематографа абсолютно безнравственно, потому что это очень трагическое время. Потому что людям было очень тяжело работать. Время не давалось, оно просто как бы уходило из-под рук. Это время героических усилий. Вот именно не по выбиванию там финансирования, и не потому, как совладать с этим там, экономическим беспределом, с тем, а именно как бы самые страшные усилия происходили на этом фронте. Потому что в распадающейся как бы, действительности, в распадающемся мире, фильм-то, это же ведь наоборот, это же собирание, заново создавание, вот в чем дело. А вот оно не давалось.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Известно, что каждый актер всегда с радостью готов поделиться занятными историями своей сценической жизни, в которых чистая правда порой кажется вымыслом, а самые невероятные случаи оказываются реальностью. Сегодня вы услышите ностальгические воспоминания Камы Гинкаса о том, как в годы актерской юности он пел со сцены военные песни, и о мечтах Марии Ароновой. Эти правдивые истории выдающийся режиссер и замечательная комедийная актриса поведали Павлу Подкладову, которому я и предоставляю слово.
В России издавна было принято задавать риторические и при этом роковые вопросы. Что делать, по какой из трех дорог идти, куда несешься ты, etc. В этом праздничном сюжете мы тоже позволим себе задать один из таких вопросов, а именно, кто виноват? В частности, кто виноват в том, что в наших знаменитых актерах и режиссерах однажды вдруг поселилась театральная бацилла? Мой сегодняшний собеседник, режиссер с мировым именем, лауреат множества премий Кама Гинкас.
Кам Миронович, давайте начнем прямо с того, как это, как вы сказали однажды, заболевание театр влез в вашу душу. Как это случилось?
Наверное, эта зараза проникла в меня, может быть, вместе с молоком матери, я не знаю, но во всяком случае, с тех пор, как я себя помню, а помню я себя довольно поздно, ну, лет с 4-5, я уже играл. Только что кончилась война, или вернее, немцы ушли из Литвы, и во дворе, в такой пристроечке с высокой лестницей, мы собирались, детишки 5, 6, 4 и старше лет, и играли спектакли. Бездари, или желающие быть зрителями, садились на ступеньки, а я, видимо, уже желающий славы, вместе с какой-то девочкой 5-6 лет разыгрывали папа и мама. Дочки матери — это обычная вообще игра, но тут специфика заключалась, что это было прилюдно. Это делалось не для себя, это делалось для публики. Причем спектакли разыгрывали каждый второй, третий день. Более-менее одно и то же. Но, скажем, я очень хорошо помню, что к одному спектаклю я очень сильно готовился. Я решил выступить с пением. Меня производило очень большое впечатление песня «Эх, дороги, пыль да туман». И она просто проникала в душу до слез. Производила на меня, 5-6-летнего, просто сильнейшее впечатление. Я слушал по радио специально, чтобы выучить слова. Мне казалось, что я попадаю в ноты. И я выступил с этим пением.
Произведением.
Да, 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 да. И не помню, публика рыдала или нет, но я рыдал. Приблизительно в это же самое время в детском саду я играл в спектакле главную роль. Спектакль назывался «Репка», а я играл «Репку». Я очень целеустремленный человек, и я, начиная с 4-5 лет до 16-17 лет, я готовился, чтобы быть артистом. Я играл в самодеятельности, во дворце пионеров, играл в школе и так далее. И, наконец, закончив школу, я решил поступать. И не поступил. Это была Литовская консерватория. Я был школьник, закончивший литовскую школу, говорил по-литовски. И собирался быть литовским артистом. Вместе со мной поступали Адомайтис, например. Выяснилось, что у меня на профессиональном языке это называется несоответствие внутренних и внешних данных. Я очень небольшого роста. Тогда я был просто абсолютно худенький, как травинка, длинный нос и голос, такой высокий дискант, что почти просто, так сказать, взвизгивающий. И можете представить, я читал что-то героическое и трагическое. Это вызывало смех. Я не представлял себе, что я могу быть комическим артистом. Да мне и не интересно это было.
Вы героем хотели быть?
Ну, конечно. А как же рвать душу свою и зрителей?
Если Кама Миронович Гинкас уже в ранней юности хотел быть героем-любовником, то вторую мою собеседницу, популярнейшую актрису Марию Аронову, напротив, всегда тянуло к острохарактерным и даже маргинальным персонажам. Как вы узнаете из нашей беседы, началась ее творческая карьера со сказочной красавицы Белоснежки. Потом актриса два раза сыграла великую русскую царицу Екатерину II в «Царской охоте» Леонида Зорина в постановке Владимира Иванова. Сначала в Щукинском училище, потом в своем родном театре имени Евгения Вахтангова. Но, как выяснилось, в душе Маша всегда мечтала о воплощении на сцене или на экране светлого образа героини русских сказок Бабы-Яги.
Зараза поселилась не в нас, не во мне, не в моем брате, который художник, а это поселилось в далеких-далеких наших родственниках, которые почему-то по каким-то причинам не состоялись, как актеры и как художники. Рядом с моим домом стоит громадный дом культуры, где в течение 20 с гаком лет руководит народной студией некая Тихонова Ирина Николаевна. И она ставила спектакль «Белоснежку и семь гномов» и пришла в мою школу номер 5 подбирать мальчиков и девочек, а в первую очередь, значит, искать Белоснежку. Ну, мне сказали, там он какая-то тетка ходит, всех в театральную студию приглашает. Я рванула к ней из-за угла, напугала ее, потому что я в два раза ее толще, в два раза ее выше была. Она чуть не свалилась, я сказала, я подойду. Она посмотрела на меня как на ненормальную и сказала, ну, приходите, конечно, я не знаю, как Белоснежку, но обещаю, что работа будет. Ее так потрясло во мне вот это желание заниматься театром.
Маша, гротеск, эксцентрика, это ваша органика, ваша психофизика, или это благоприобретенное, что называется?
Нет, это то, что я наблюдаю даже в своем сыне, который обожает строить морды. Я бы хотела сыграть в сказку. Вот если когда-нибудь будет ставиться какая-то чумовая сказка у нас в театре, я бы очень хотела сыграть какую-нибудь характерную роль. Какую-нибудь плохую сестру в маленьком цветочке, или какую-нибудь бабу-ягу, или какую-нибудь ненормальную королеву безумную. Я, будучи уже очень умной, суперталантливой, грандиозной актрисой 4-го курса Щукинского училища, все это в кавычках, соответственно, я такой уже большой профессионал, сидела перед телевизором и смотрела огромную программу про Смоктуновского, где Смоктуновский рассказывал про идиот, как он идиота репетировал, и как он рассказывал о том, как он так был поглощен этой ролью, он начал есть, как этот человек, ходить, как этот человек, смотреть, как этот человек, бояться чего-то. То есть он такие потрясающие какие-то вот эти вот актерские кухонные вещи рассказывал. Ну, я с позиции огромного профессионала, соответственно, смотрела на это, думала, ну, это все же для зрителей, это все же неправда. Ну, и вдруг, вот я говорю, как всегда в моей жизни бывает, меня тут же по башке, значит, ударили. Владимир Владимирович запускает царскую охоту, начинает со мной репетировать, и как-то я еду в метро, держусь за поручень, еду в каком-то, значит, старом пальто, в каких-то ботах, вот уж денег вечно не было. И вдруг я на себя смотрю в зеркало и понимаю, что что-то не так. То есть я понимаю, что сочетание одежды и постановки головы, спины, взгляда и оценки окружающего не соответствуют вот моему внешнему виду. Я вдруг начала общаться с людьми чуть выше. Я как-то определенно стала сидеть. Причем это не то, что я вот и играю, а это так раз и вошло в тебя. Вот это фантастика. Мне кажется, что вот в «Царской охоте» это больше всего проявилось.
Маша, вот я продолжаю мысль о психофизике, о внутреннем состоянии, когда вы репетировали Екатерину. А если вот вы будете репетировать «Бабу-Ягу», сбудется ваша мечта, как вы думаете, как это будет проникать у вас? Как это будет?
Но в магазинах будут пугаться.
Веселый и нежный смех Марии Ароновой, думаю, достойно венчает нашу праздничную программу. Поздравляю всех своих слушателей с наступающим Рождеством. Мира и счастья вашему дому. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева.
«Час книги» на Радио Свобода. Новогодний цикл программ о книгах, написанных журналистами о мире прессы, политики и телевидения. Авторы и их оппоненты в студии Радио Свобода. Если вы не читали, то можете послушать. Ежедневно со 2 по 6 января с 11 до 12. Время московское.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org
противостояния Киева и Москвы достигнут компромисс. Однако, скорее всего, он не поставит точку в газовом споре между двумя странами.
Самым опасным для журналистов местом в прошлом году был, без всякого сомнения, Ирак.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Боевики снесли пограничные заграждения, разместили у КПП заряды взрывчатки, расставили минометы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 6105 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».